Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии гости депутат Государственной Думы России, фракция КПРФ Сергей Обухов, политолог Александр Кынев и адвокат партии «Союз правых сил» Вадим Прохоров. Ну, надо начать, наверное, с самого яркого события начала этой неделе. Президент России предлагает снять с дальнейшего рассмотрения в Государственной Думе законопроект о внесении изменений в закон о средствах массовой информации. Дмитрий Медведев послал специальное заключение на имя спикера Государственной Думы. Ну, создается впечатление, что это такое первое политическое осмысленное действие нового президента. Это такое дезавуирование законопроекта нашиста Роберта Шлегеля, который собирался закрывать разные средства массовой информации за клевету. И в общем, я думаю, что это не очень приятно для «Единой России». Ну, давайте послушаем, собственно, гостей. Сергей Обухов, вы, наверное, довольны? Вы против выступали, ваша фракция?
Значит, ну, тут категории довольны-недовольны. Любопытно здесь, если говорить с политологической точки зрения, да, значит, партия национального лидера господина Путина, он является лидером «Единой России», внесла законопроект и послушно у него проголосовал. Когда вы сказали «нашист Роберт Шлегель», он прежде всего представитель фракции «Единой России», имеющий абсолютное большинство. И эта фракция, абсолютное большинство, полностью проголосовала за этот законопроект.
Но мы его помним как деятеля такого уличного бойца, да, знаете, стритфайтер.
И впервые можно сказать, что законопроект «Единой России» подвергнут со стороны главы государства, который, в общем-то, формально, хотя и поддержан, выдвинут «Единой России», не является членом «Единой России», ну, такой критики и, по сути дела, отвергнут. Я не думаю, что после такой ситуации «Единая Россия» захочет дальше продвигать этот законопроект. Но, по сути дела, мы имеем первый конфликт такой публичный, явно выраженный между президентом и партией премьер-министра Путина.
Вадим Прохоров, как юрист, вы видели вот изложение этого заключения. Что-то вас удивило, порадовало, заинтересовало?
Да нет, вы знаете, меня ничего не удивило. Само по себе, мне кажется, шаг абсолютно верный, но особого оптимизма я не испытываю. Мне это напоминает, как сказал один деятель оппозиции, абсолютно верно, про путинскую политику в целом, особенно последнего времени. Это такая, знаете, борьба нанайских мальчиков. То есть, когда борется один человек, и со стороны кажется, что это двое. Я не исключаю, что его и вносили этот законопроект изначально с намерением потом...
Это конспирология.
В общем-то, зарубить... Ну, знаете... Во всяком случае, никакого особого, серьезного, в данном случае, индикатора какого-то либерализма нового президента вот из данного факта я, к сожалению, вывести не могу. А сам по себе факт, безусловно, позитивный, но, собственно, к этому дело и шло.
Александр Кынев, что вы скажете? Может быть, это все-таки отражение какой-то такой аппаратной интриги, в конце концов, господин Шлегель, он так связан, я так понимаю, как и все выходцы из наших, с господином Сурковым. Может быть, кто-то хотел показать господину Суркову, что не стоит пользоваться услугами юридически малограмотных депутатов в таких тонких вещах?
Ну, я не знаю, в данном случае это какие-то конспирологические теории, но в любом случае могу сказать только одно, что если бы этой истории не было с законопроектом и его как бы сегодняшним письмом Медведева, который не ставил камня на камне, я думаю, что эту историю стоило бы выдумать, потому что она совершенно замечательно ложится на некие ожидания каких-то либеральных действий от нового президента, поскольку пока никаких действий с точки зрения либерализации того, что было наворочено за последние годы, нет, то пока победа происходит над некими виртуальными угрозами, которые, по большому счету, были высказаны только в виде чьих-то пожеланий. На мой взгляд, говорить о том, что действительно происходит некая либерализация, можно будет только тогда, когда не какие-то вот такие одиозные законопроекты будут выкинуты в корзину, а когда действительно речь зайдет о серьезных поправках в те законы, которые принимали в течение последних лет, которые существенно ограничили и политическую конкуренцию, избирательные права граждан, и в том числе и возможность критики. Я имею в виду закон об экстремистской деятельности.
Ну, хотя Конституционный суд все-таки принял тоже решение по делу Манана Слобозяна, а некоторые некоторые сомневались, что он сможет пойти против вот этой вот политической заказной ситуации. Сергей Обухов.
Я добавлю вот к мнению Александра. Я наблюдал технологию внесения этого законопроекта. То есть первоначально ведь он был снят. Значит, и потом, видимо, под давлением той же администрации президента «Единая Россия» на 180 градусов изменила свою позицию и дружно проголосовала за него. Так что здесь действительно...
То есть они уже на 360 развернулись.
Да, уже на 360. В итоге мы в очень неудобном положении «Единая Россия». Мне будет даже любопытно, как они будут реагировать на это. Хотя известно, как они реагируют.
Ну, на самом деле, говорит, самая лучшая победа – это победа над мифическими угрозами. Она самая эффективная.
Ну что ж, я напомню слушателям «Радио Свобода», а некоторые уже памятливые даже звонят. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, давайте еще одну тему затронем. Коммунистическая партия Российской Федерации, которую у нас возглавляет господин Зюганов Геннадий Андреевич, представляет Сергей Обухов, фракцию КПРФ, подала в Верховный суд России документы, которые, собственно, требуют, я так понимаю, очень серьезного разбирательства по поводу прошедших в декабре парламентских выборов. То есть получается, что вы ставите вопрос о фальсификации итогов парламентских выборов. Так, Сергей Павлович?
Вопрос не только о фальсификации, а вообще о самой легитимности избирательного процесса, о соответствии его принятым на России обязательствам международно-правовым. Государство брало на себя обязательства, в том числе и в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы, соответствовать нормам и стандартам. И, как показал анализ, не только фальсификации, хотя на самом деле и проанализированы протоколы, по-моему, 35 тысяч протоколов проанализировано, в которых выявлены расхождения. То есть это всего у нас почти около сотни избирательных участков. Ну и, естественно, данные мониторинга, кстати, и парламентская ассамблея Совета Европы отмечала перекос, просто фантастический перекос в пользу «Единой России» до 80% политического эфира, не того, который считает Центр избирком рекламные ролики, а, собственно, новостного, принадлежала «Единой России». И европейские наблюдатели, и парламентская ассамблея Совета Европы также подчеркивала правильность вывод КПРФ о том, что фактически был монополизирован эфир. И, ну и, конечно же, состязательность. Никакой состязательности не было, так как правящая партия отказалась участвовать в дискуссии. Сейчас, наверное, вы затронете эту тему, и мы обсудим.
Да, теперь они снова хотят поучаствовать в дискуссиях.
Но это перед выбором
далеко.
До выборов далеко, перед выборами, я думаю, это стремление быстро иссякнет.
Было забавно, кстати говоря, господин Сурков, первый замглавы администрации президента, как раз выступал на конференции. Мы тоже хотели на эту конференцию сходить, «Единой России», на прошлой неделе. Но оказалось, что она проходит в закрытом режиме. И вот на этой закрытой от прессы, от большинства журналистов конференции, он призывал их к открытости. Видимо, это реакция вот этого так называемого либерального крыла «Единой России». Александр Кынев, как вы думаете, они что, действительно всерьез собрались дискутировать, что появятся какие-то программы? Граммотер на телевидении или что-то еще, или это так все?
Ну, я думаю, что лучше поздно, чем никогда, поэтому, если эта поправка об обязательности участия в дебатах появится, ну и слава богу, что называется. Тем более, если они внесут ее в закон об основных гарантиях, то нам будет касаться не только федеральных тогда, но и региональных выборов. А они у нас, как известно, проходят с завидной периодичностью, ну, два единых избирательных дня, которые существуют в марте и в октябре. Поэтому в этом смысле желание похвальное, но, конечно, оно само по себе недостаточно, и понятное дело, что к одним дебатам дело не сводится, потому что ведь вопрос, главный вопрос, это право граждан свободно участвовать в выборах не только в качестве избирателей на избирательном участке, но и в качестве кандидатов. Да? То есть нет не только право избирать, но и право быть избранным. Именно с правом быть избранным на сегодняшний день у нас существуют самые большие проблемы. Это касается абсолютно антидемократического закона о политических партиях, иезуитской системы регистрации и кандидатов и партийных списков, и целого массы всевозможных различных ловушек и корючек, которые позволяют при желании любую партию и любого кандидата отстранить от выборов любого уровня.
Да, вот только что, кстати, в Архангельске прошли замечательные выборы, я туда ездил, видел, там была, в общем, достаточно интересная борьба, «Единая Россия» расчистила дорогу своему кандидату и неожиданно для себя проиграла, собственно, такая лесопромышленница Лариса Базанова. По результатам подсчетов 70 голосов она получила больше, чем ее соперник основной, господин Виктор Павленко, исполняющий обязанности мэра. Что вы думаете, назначили пересчет голосов привезли мешки с неопечатанные, а там скотчем завязанные в городской избирком. Часть бюллетеней оказалась, что называется, как будто крысами поедена. Другая часть со странными отметками там, одной ручкой за какого-то кандидата, а другой ручкой где попало. Где-то бюллетени порваны, в результате 152 голоса за господина Павленко теперь в плюсе. Ну, жертва этих обстоятельств будет судиться. В общем, выборы региональные проходят крайне ярко в последнее время, а если они проходят не так, как надо некоторым людям, то очень легко, как выясняется, можно и не стесняясь, так сказать, передернуть. Так что, в общем, это как совет, знаете, всем наблюдателям, следите за руками. Да, Сергей Павлович, вы хотели добавить?
Я хотел добавить вот к мне, Александру, что да, хорошо, что Единая Россия согласилась на состязательность. Но, во-первых, сейчас никто не мешает ей быть состязателем. Действующий закон о освещении деятельности органов государственной власти устанавливает обязательные ежемесячные дебаты политических партий.
Где вы видели
такие? Где вы видели дебаты? Более того, ну ладно, допустим, не подчиняется Единой России телевидение государственное, но есть программа «Парламентский час», которая подчиняется только Единой России, и что угодно они воротят. Например, доля представленности депутатов КПРФ за в последние недели 1-2%, 1-2% в эфире «Парламентского часа». Все остальное о Единой России.
А справедливой там нет?
Справедливой есть, там она чуть больше.
Вот то видите. Есть,
да. Ну, это...
Значит, плюрализм?
Плюрализм,
а ЛДПР?
Да, и ЛДПР есть. Но дебатов-то нет. А кто мешает организовать хотя бы в рамках парламентского часа эти дебаты? Ну, это уже дело десятое. Понятно, что здесь слова расходятся с делами и желаемое за действительное.
Я к Вадиму Прохорову обращусь. Насколько я знаю, Союз правых сил тоже хотел обратиться в Верховный суд в связи с происходившим на парламентских выборах. Что у вас? Дружного какого-то иска, я так понимаю, вместе с коммунистами не получилось, но вы в одиночку-то будете действовать?
Ну, собственно говоря, я бы сказал, не тоже хотел, а в принципе, еще во время избирательной кампании, то, что происходило с нашей партией, а именно это просто чудовищное, тотальное использование административного ресурса, причем руками правоохранительных органов, везде, где сотрудники ГАИ, сотрудники милиции встречали как-то просто случайно иногда, сталкивались, а зачастую сознательно отслеживали перемещение наших агитационных печатных материалов, везде это все изымалось, и, собственно говоря, больше мы этих материалов до конца выборов так и не увидели.
Но вам вернули же.
Да, нам вернули 31 миллион в Московской области листовок и газет нам вернули за 2 дня до выборов. Попробуйте их распространить, хотя бы 10-ю или 15-ю часть этого. И несколько сотен тысяч в Перми нам вернули в конце января, когда уже про от выборов остались одни воспоминания. Вот с этим мы как раз, собственно говоря, еще во время выборов заявили, что будем обращаться впоследствии, если это не прекратится, в Верховный суд по результатам выборов. Ничего не прекратилось. Материалы, как вы понимаете, вернули нам значительное время спустя. И уже тогда Союз правых сил начал готовить, в общем-то, обращение в Верховный суд, но поначалу была договоренность о совместном обращении с Коммунистической партией и с Яблоком, то есть три субъекта избирательного процесса собирались это сделать. Мы были на это готовы, но по тем или иным соображениям, как я понимаю, все-таки не юридического характера, а очевидно политического, уважаемые коллеги из КПРФ, видимо, большинством голосов решили все-таки идти самостоятельно, это их право, хотя я абсолютно убежден и думаю, что все юристы со мной согласятся, юридически единый иск был бы более целесообразен и более производил, был более обоснован. В такой ситуации, безусловно, мы в среду, либо в четверг, скорее в среду, пока это запланировано вот на 4 июня, подаем наше собственное заявление по тем нарушениям, которые происходили с нами, в Верховный суд Российской Федерации. У нас тоже есть основания, несколько отличные от коллег-коммунистов, но примерно по тому же предмету и тоже по непосредственно с требованием об отмене результата выборов по тем причинам, о которых я уже
сейчас сказал. А Яблоко вам не помогает?
Вы знаете, когда вот выяснилось, что не сложилась конструкция из трех партий, а выяснилось это, к сожалению, буквально лишь несколько дней назад, а именно неделю назад, в прошлый понедельник, то сложилась такая ситуация, что каждому придется идти отдельно. Я не могу сказать за коллег из Яблок, много ли у них материалов. Наверное, больше всего материалов в таком абсолютном значении, конечно же, у коммунистической партии, я видел их заявление, оно достаточно серьезное, обоснованное. У нас тоже хватает оснований и не менее вопиющих фактов, хотя по объему они меньше. Что-то, наверное, есть у Яблока, но это право Яблока тоже обратиться в самостоятельный Верховный суд, раз не сложилось единого иска, единого заявления от трех партий.
Сергей Обухов, маленький вопрос. А так вы коммунисты-уклонисты? Сначала вы договариваетесь с партиями, так сказать, пострадавшими тоже во время выборов, а теперь как-то их обижаете?
Ну,
не взяли
случае,
в компанию?
Скажу, как и политолог, на мой взгляд, с точки зрения политической технологии, гораздо эффективнее, наверное, идти несколькими колоннами.
Это и... То есть в 2003 году ходили вместе, теперь да, попробуйте да. по отдельности.
Я думаю, что и коллеги тоже убедятся в этом, что...
Ну вот с точки зрения политической технологии я не готов утверждать, хотя, наверное, в том случае, если бы три партии из 11, принимавших участие в выборах, оспаривали бы результаты выборов, это имело бы серьезное, в том числе серьезное международное значение, мне неизвестно. Иного такого прецедента, где треть практически третья принимавших участие в выборах партии, обжалованных результатов.
Подойдите.
Ну, Яблоко, теперь, если подаст... Теперь да. усложняется, теперь непонятно, будет ли обращаться Яблоко. Вот. И, конечно, с политической точки зрения я не готов как-то анализировать. Трудно сказать. Мне казалось бы, что больше, скажем так, позитива было бы при совместном обращении, но юридически гораздо более обоснованным и сильным был бы, конечно,
мы единый. Беспартийного Кынева спросим.
Да, но мне кажется, что я бы в этой ситуации все-таки сделал акцент не на том, что по отдельности там идут СПС и КПРФ, а на то, каким образом на все происходящее реагирует Центр избирком и как реагируют официальные масс-медиа. Если вот, вспомним 2003 год, вспомним прошлые года, ну, в общем, воспринималось это относительно как бы нормально. Но судится и судится. Сейчас мы видим достаточно такую очень агрессивную позицию, когда теперь уже происходит такое очевидное давление на тех, кто критикует. И то, как прошли выборы, и избирательное законодательство. Мы видим появление массы публикаций в целом пуле сайтов определенной политической ориентации.
Мочат как бы, коммунистов, да, это называется.
Компания по снятию Зюганова как лидера, конечно, КПРФ вовсю пошла, и никто не скрывает, что одна из причин — это иск. Что она не имеет никакого ни внутрипартийного содержания, ни внешнего, после того, как лидер получил два раза больше голосов, чем
партия. Причем ведь эти публикации же, они идут не только против коммунистов, они идут и против общественных организаций, которые занимались сбором информации о нарушениях, но пошли совершенно абсолютно идиотские статьи против ассоциации «Голос». Ну, там читаешь, у тех людей, кто хоть немножко знаком с ситуацией, да, ничего, кроме смеха, это не вызывает. Вообще, вот нет подобный пиар, попытка как бы дискредитировать тех, кто говорит о нарушениях и действительно предъявляет факты, но мне кажется, в некотором смысле таким пиарным безумием, потому что по своей специфике вот эти аналитические ресурсы, вот эти новостные сайты, на которых вывешивают всю эту чернуху, ну, их читают в основном люди политически ангажированные, для них-то как раз все понятно.
Есть газета «Известия»,
обыватель, который
органы привык... «Единой России», фактически.
Фактически, да. Обыватель, который привык верить каждому слову печатному или каждому слову...
В газете неправду не напишут.
Из телевизора, но в любом случае эти сайты читать не будет. Все-таки интернетом пользуются в основном наиболее такая продвинутая, наиболее образованная часть населения. Мне кажется, что здесь главный эффект, это эффект некого психологического давления, попытка взять на испуг о том, что вот смотрите, если не остановитесь, то завтра вот это будет не только в интернете, но и в выпусках новостей, и будут замечательные сюжеты, как это было когда-то в 2003 году. То есть мне кажется, это не таким неким превентивными мерами.
Сюжеты уже пошли.
Да, в то же время это имеет в некотором смысле эффект бумеранга, потому что чем больше сейчас определенные товарищи будут вспоминать о том, как проходили эти выборы, тем на самом деле им же хуже, потому что вот с точки зрения логики власти и тех, кто писал эти законы и их применял, было бы лучше, чтобы все забыли об этом как о страшном сне и не вспоминали. То есть тактика умолчания, на мой взгляд, для них была бы гораздо более эффективной. Здесь, организуя такую публичную кампанию против тех, кто пытается бороться и оспаривать, они лишний раз привлекают внимание к тем нарушениям, которые были, и дают в том числе тем, кто подает иски и нарушение говорит, информационный повод об этом напомнить можете заявить. Поэтому в этом смысле они борются сами с собой, такими компаниями.
Но они косвенно поддержали правоту, потому что одно из требований было отсутствие «Единой России» в дебатах. Сейчас они сказали, что готовы. То есть, тем самым, это косвенное подтверждение правоты иска.
Ну, давайте мы народ послушаем. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, мнение. Ну,
у меня два вопроса.
Давайте.
Во-первых, я бы хотел поинтересоваться. Некоторое время назад на НТВ прошел сериал «На секретной службе Его Величества». Там рассказывалось про некую тайную организацию, которая в начале 20 века была лично подчинена императору и боролась со всякими смутьянами. Один из руководителей этой организации, у него была фамилия Шлегель. Так вот, мне хотелось бы знать, депутат Шлегель в каком чине
состоит секретная служба Его Величества? Мы его позовем и спросим. Вот. Про священную дружину мы как-нибудь в исторических программах. Еще есть вопрос?
Так вот, нет, я хотел как раз спросить, депутат Шлегель, в каком чине состоит секретная служба Его Величества? Это первый вопрос.
Шутка, хорошо.
И второй вопрос. Вы вот тут собираетесь с судами... Но бороться с помощью судов с фальсификацией, а борются с этим другим способом. Смотрите, Ющенко, неважно, какие там были выборы на Украине, но он из Львова, перебросил на Майдан 100 тысяч галицийских католиков, и все случилось так, как он захотел. Вы, например, можете из Кузбасса перебросить на Красную площадь сотню тысяч дикарей в касках с отбойными молотками наперевес, пообещав каждому по бочонку водки и женщине не старше 25 лет?
Политическому деятелю. У нас один политик в студии. Где ваши бойцы коммунисты?
У нас была акция протеста после думских выборов, и она довольно массовая была по всей стране. Ну и, кстати, тот факт, что на акции протеста 1 мая и 9 мая, которые не показала, про 9 мая, кстати, признак либерализма нашего действующего президента, впервые не было ни по одному телеканалу отчета о массовой акции коммунистов 9 мая, в том числе и выборные вопросы там стояли. И ни один телеканал такого не было в истории российского телевидения, не показал, а столь мощной манифестации. Так что есть и массовая, есть и улицы, и есть протесты. Одно от другого мы не отделяем.
Я напомнил бы, между прочим, что в Орле, когда стоял вопрос о победе мэра, которого поддерживали коммунисты на выборах, то там порядка, по-моему, 5000 человек в прошлом году было выведено на улицу около администрации.
Да, они стояли всю ночь, пока...
Да, и, в общем, посчитали все правильно. Другое дело, потом мэр там перебежал, по-моему, в Единую Россию, все равно это его не спасло от какого-то уголовного дела, как это бывает.
И сначала завели уголовное дело, а потом он вынужден был перебежать
в Единую
Россию.
Да, но уголовное дело продолжается. Да. А второй пример еще, я уж напомню, что в Барнауле вот только что суд районный отменил победу мэра Колганова из Единой России, там фальсификация была действительно массовая. Единственное, что... Наш корреспондент рассказывал, что там действительно массовый сброс был, и все это установлено, но судья, который принял такое решение, проявил большую смелость, он после того, как вынес решение в районном суде, ушел в отставку. А теперь продолжение будет дело в краевом суде 4 июня, и вот интересно, это мы уже дальше, может быть, поговорим во второй части программы, какое решение примет краевой суд, если учесть, что отношения мэра и губернатора там не самые лучшие в этом регионе. Ну что ж, я напомню, что у нас в студии Сергей Обухов, депутат Государственной Думы КПРФ, политолог Александр Кынев, адвокат партии СПС Вадим Прохоров, и мы продолжим наш разговор в программе «Время политики» после короткого выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости. В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев предложил снять с рассмотрения в Госдуме поправки в закон о средствах к массовой информации. В законопроекте содержится статья о введении запрета на использование СМИ для распространения заведомо ложной информации. По словам Медведева, такой закон может создать препятствие для нормального функционирования средств массовой информации. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных к правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда».
Военные требовали признать клеветой публикацию о фактах проституции в одной из войсковых частей. Сумму компенсации морального вреда суд установил в 16 тысяч рублей. «Комсомольской правде» предписано также опубликовать опровержение. В Кемеровской области на шахте имени Ленина обнаружено тело еще одного погибшего горняка. Таким образом, число жертв недавней аварии возросло до 4. Судьба еще одного шахтера неизвестна. Дания резко осудила взрыв у ее посольства в столице Пакистана Исламабаде, жертвами которого стали не менее 6 человек. Десятки людей были ранены. Как сообщается, все погибшие и раненые граждане Пакистана, в том числе сотрудники датского посольства. В Петербургском государственном университете в понедельник была сорвана лекция писателя и оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Лекция была запланирована несколько недель назад, однако в назначенный день руководство философского факультета отказалось предоставить для этого помещение. В Мурманской области в результате возгорания на электроподстанции остался без света город Полярные Зори с населением 16 тысяч человек. Грузия требует немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии депутат Государственной Думы России, фракция Компартии Сергей Обухов, политолог Александр Кынев и адвокат партии СПС Вадим Прохоров. Продолжаем разговор о текущей политической жизни. Я думаю, надо немножечко посмотреть то, что происходит в регионах. Вот, например, предстоят очень интересные выборы. Они могут быть интересными, а могут быть и не очень интересными в городе Сочи, где, как известно, не только ночи всякие такие интересные, но еще и большие деньги теперь будут в связи с Олимпиадой. Вот что нам рассказывает Олег Кусов. Пожалуйста.
На 2 июня были зарегистрированы 3 из 4 кандидатов на пост мэра Сочи. Инженер электросвязи Юрий Дзаганя выдвинут сочинским городским отделением КПРФ и как представитель думской партии зарегистрирован без сбора подписей или залога. Самовыдвиженец Иван Макану, генеральный директор фирмы «Новстройинвест», внес залог 26 тысяч рублей, как и замглавы администрации Красноармейского района Виктор Кузьминков. Уже на 2-й день после своей регистрации Иван Макану подал в суд на территориальную избирательную комиссию города Сочи. Он настаивает, что регистрация кандидата КПРФ Юрия Дзаганя была проведена с нарушением процедуры. Заседание суда Центрального района Сочи было перенесено со 2 на 5 июня, так как избирком не предоставил необходимые документы. Коммунист Юрий Дзаганя хорошо известен сочинским избирателям, как исполняющий обязанности главы Сочи Владимир Афанасенков, который уже ждет регистрации. Владимир Афанасенков был назначен на эту должность депутатами городского собрания по предложению кубанского губернатора Александра Ткачева 25 апреля, когда бывший мэр Сочи Виктор Колодяжный покинул свой пост, став президентом госкорпорации «Олимпстрой». Житель станицы Красноармейской Краснодарского края Владимир Афанасенков руководил краевым дорожным департаментом, работал директором дирекции федеральной целевой программы Сочи. Затем был назначен вице-губернатором Кубани. Выборы мэра Сочи названы досрочными, и в связи с этим срок, отведенный на регистрацию кандидатов и ведение предвыборной агитации, ограничен всего 2 месяцами. Председатель избиркома Сочи Юрий Рыков ссылается на статью закона Краснодарского края о выборах глав муниципальных образований, которая предусматривает сокращение сроков выборной кампании. Представители общественности пытались оспорить это решение в суде, но проиграли. На ход проведения выборов в Сочи явно повлияет предстоящее грандиозное олимпийское строительство, которое по примерным подсчетам обойдется в 300 с лишним миллиардов рублей. Эти деньги пойдут через госкорпорацию «Олимпстрой». Другой денежный поток около 40 миллиардов рублей будет направлен непосредственно в город на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, отселение граждан из ветхого жилья и прочие муниципальные нужды. А еще Министерство транспорта планирует израсходовать на дорожную инфраструктуру Сочи 300 миллиардов рублей. Понятно, что власти управлять такими потоками, как говорят эксперты, удобнее, имея своих людей, таких как Колодяжный и Афанасенков, на ключевых позициях. Предвыборная кампания в Сочи вступает в заключительную стадию. С 3 июня зарегистрированные кандидаты начнут проведение агитации агитации в средствах массовой информации.
Вопрос Сергея Обухова. Но вы действительно рассчитываете, что кандидат коммунистов примет участие в этих выборах и может быть конкурентоспособным?
Да, кандидат наш конкурентоспособен. Это видно потому, как подали быстренько против него иск. Кстати, господин, который подал иск, это технический дублер мэра, исполняющего мэра Афанасенкова. Ну, по всеобщему мнению, потому что он не только в этих выборах участвует и страхует кандидатов администрации, как показывает практика. Я тоже некоторые имею отношение к политологии, как доктор политологии. Поэтому хочу сказать, что я представляю и Центр исследований политической культуры. Мы не завершили исследование по собственной инициативе, проведенное в Сочи, репрезентативное. Оно показывает высокие шансы нашего кандидата. И любопытно другое. Очень высокий уровень протестных настроений в Сочи. Например, да, порядка 60, больше 60% сочинцев уверены, что пройдет Олимпиада, но примерно четверть сомневается уже, что удастся ее провести. И только лишь половина сочинцев уверена, что Олимпийские игры в городе дадут позитивный результат и какими-то обернутся выгодами. Примерно 45% прямо называют негативные последствия для города этих игр. И та позиция, которую представляет кандидат КПРФ Юрий Владимирович Загания, она опирается на широкую массовую поддержку, потому что люди хотят, чтобы от Олимпиады была польза, а она не проходила на развалинах и на остатках от того, что останется от бальнеологического и морского курорта. Ну а по поводу только что прошедшего первого заседания суда, оно весьма любопытно. Например, что инкриминирует кандидату Компартии? То, что Сбербанк выдал ему не ту справку.
Но это такой прием теперь, выдавать не те документы, а потом снимать, собственно, это было в Владивостоке.
Она называется выписка, а оказывается, понятно, что содержание все то же, но она должна называться банковская справка. Правда, для справки сообщу, что все остальные кандидаты, включая господина Афанасенко, как свидетельствуют документы, тоже представили документы, где не написана банковская справка. Поэтому процесс будет любопытным. Но еще один штришок. Заседание было отложено опять на несколько дней. Из-за чего? Представитель городского избирательной комиссии почему-то не мог принести ту злополучную банковскую справку. Добежать до избиркома, вытащить ее из личного дела оказалось нужным вот сколько там, до 5 числа, 3 дня. Понятно, что процесс идет затяжки. Если будет вынесено решение об отказе в регистрации, то тем самым создаются трудности для его обжалования. Потому что владивостокская ситуация показывает, что Верховный суд все-таки по таким надуманным предлогам восстанавливает кандидата.
Но не всех. Да. Вадим Прохоров, вообще можно судиться на юге России, вот на Кубани, например, с успехом, с властью?
Ну, вы знаете, судиться-то можно, вопрос, какой будет результат. Тем более, насколько я понимаю, первая инстанция, это здесь будет городской суд, да, суд, который уже начался, да, соответственно, вторая
инстанция. Центральный район города Сочи.
Ну, уровень районного суда, там, либо районный, либо городской. Потом идет краевой. А до Верховного суда, извините, добежать далеко. Надо, да. И боюсь, что даже если есть какие-то надежды на вмешательство Верховного суда, то в порядке надзора дело долгое. Здесь действительно это определенная квазиправовая, я бы сказал, а вернее антиправовая технология, которая применяется, в общем-то, по отношению к оппозиционным партиям и кандидатам. Кстати, напомню, что вот то, о чем сейчас говорилось, а именно архангельская ситуация, когда пересчитали голоса, там несколько десятков бюллетеней казалось испорченными, это было отработано на, значит, нашей партии, на фракции, вернее, той фракции, которая должна была быть у нас в Ленинградском областном законодательном собрании на выборах марта 2007 года, когда точно таким же образом на несколько участках пересчитали бюллетени, и там чуть более 30, по-моему, бюллетеней оказалось странным образом испорченными. То есть применяют вот такие технологии, степень цинизма в том числе избирательных комиссий разных уровней, как и представители исполнительной власти, уже, в общем-то, зашкаливает. И поскольку из центра, из главной избирательной комиссии, скажем, из субъектов избирательных комиссий не поправляют, а зачастую и руководят подобными действиями, то, опять же, особого оптимизма здесь испытывать, к сожалению, не приходится.
Центр избирком вообще находится в этом смысле в последнее время в состоянии полной парализации. При Вишнякове все-таки как-то иногда он вмешивался в самые скандальные случаи.
Да, я хочу сказать, что вот одно из оснований, в частности, нашего заявления в Верховный суд, одно, вернее, скажем так, из обстоятельств, на которые мы там указываем, это самоустранение Центральной избирательной комиссии, от руководства избирательным процессом, поскольку вот с точки зрения Союза правых сил, в общем-то, выборы федеральные в Государственную Думу, прошедшие прошлой осенью, в общем-то, осуществляли правоохранительные, а вернее, я бы их назвал правонарушительными органами в виде милиции, некоторых сотрудников прокуратуры и так далее.
Сергей, небольшое замечание, значит, вот с точки зрения анализа политического процесса. Сбербанк во главе с господином Грефом у нас становится субъектом политического процесса. Это вообще удивительное дело. Акционерное общество, значит, по сути дела, оно используется для выдавливания оппозиционных кандидатов. Что такое неправильно выданная справка, которая является основанием? То есть это же не только сочинская ситуация, это и во Владивостоке было. То есть они принимают ведомственную инструкцию, которая определяет форму, потом выдают справку не по той форме, и это служит основанием для снятия кандидатов. Это вообще абсурдная ситуация. Ну и надо разбираться с таким.
Давайте еще один посмотрим регион. Как раз уж упоминали его неоднократно. Это, собственно, Владивосток. Что там происходит после выборов? А потом Александр Книв, пожалуйста.
Две недели прошло со дня, когда горожане избрали нового мэра Владивостока. Набрав 13% голосов от общего числа избирателей города, победил кандидат от «Единой России», член Совета Федерации от Приморского края Игорь Пушкарев. И хотя предвыборная кампания, по мнению наблюдателей, прошла со значительными и очевидными нарушениями со стороны победителя, ни один из проигравших или недопущенных к выборам кандидатов возражать против объявленных результатов не стал. Представители КПРФ, выдвинувшие в мэра Владивостока беспартийного депутата Гордумы Геннадия Турмова, он занял второе место, заявили о намерении опротестовать через суд официальные итоги по некоторым участкам. Однако пока о суде ничего не слышно. Странным образом, после избрания мэра Владивостока из города стали исчезать чиновники. Игорь Пушкарев после собственной инаугурации убыл в Москву. После допросов в прокуратуре и обысков в рабочем кабинете, а также по месту жительства, из города исчез губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Следственные действия были проведены в рамках уголовного дела бывшего начальника Росимущества в Приморском крае Игоря Мещерякова. Чиновник обвиняется в незаконной распродаже госсобственности, в результате чего казне нанесен ущерб в сотни миллионов рублей. Стало известно о внезапной болезни и госпитализации Сергея Дарькина с последующей транспортировкой в Центральную клиническую больницу в Москву. Источники сообщают также, что спустя 10 дней медики признали пациента здоровым, и сейчас Сергей Дарькин проходит восстановление в элитном санатории Барвиха. Представители прокуратуры и в Барвихе пытались встретиться с Сергеем Дарькиным. Однако супруга приморского губернатора не допустила, устроив на VIP-этаже лечебницы скандал, грозя позвонить и нажаловаться самому президенту Медведеву. В Барвихе силовики отступили. Зато обыскали во Владивостоке офис рыболовецкой компании «Ролис», совладельцем которой до избрания губернатором был Сергей Дарькин, а сейчас его супруга, актриса местного театра Лариса Белоброва. Кстати, по экспертным оценкам, она является самой богатой дамой Дальнего Востока. Ее официальное состояние оценивается более чем в 40 миллионов долларов. Вслед за Сергеем Дарькиным из края стали исчезать его ближайшие соратники. Ушел в двухмесячный отпуск и из него не вернулся депутат Краевого законодательного собрания, генеральный директор Краевого унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» Сергей Вахнин. Из дальнего зарубежья депутат прислал заявление о добровольном сложении полномочий главного истопника Приморья. Исчезновение Вахнина наблюдатели связывают с прокурорской проверкой «Примтеплоэнерго» на предмет эффективности использования многомиллиардных бюджетных субсидий. Вслед за Сергеем Вахниным Приморье срочно покинул его коллега, заместитель председателя законодательного собрания края Джамбулат Текеев. По официальной версии, вице-спикер вылетел в Сингапур на лечение. Наблюдатели полагают, что болезнь спровоцирована повышенным интересом органов коммерческой деятельности депутатов на российско-китайской границе. Ну а если учесть, что ранее по причине конфликта с законом ряды депутатов покинули видные единороссы Юрий Степанченко, Геннадий Лысак и коммунист Александр Мудров, он сейчас под арестом, то очевидно, что скоро в Приморском законодательном собрании просто не будет кворума. Последним из края исчез чиновник федерального уровня. Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Ломаев экстренно убыл в Москву. Наблюдатели утверждают, что приглашение в высшем образовании Сергея Ломаева. Прокуратура Приморского края установила, что он фальшивый, и обратилась в суд с требованием его аннулировать. Так что в ближайшее время в Приморье может открыться немало вакансий на депутатские и чиновничьи кресла.
Ну что ж, материал Марины Лободы, и давайте коротко ваше мнение. Это что, борьба с коррупцией? Александр Кенев.
Ну, я думаю, что элементы борьбы с коррупцией здесь как бы есть, несомненно, потому что, ну, есть некие как бы разумные грани, которые давно берегены, и хоть не нужно хоть чуть-чуть ввести ситуацию к нормам приличия. Я бы на другое обратил внимание, что вот и выборы в Архангельске, которые прошли, выборы во Владивостоке, они показывают очевидную тенденцию, что поле, превращая выборы в фарс, когда отстраняют всех реальных претендентов, ну, вот известная ситуация в Архангельске, когда кампания начиналась, было два фаворита, господа Моисеев и Белокоровин, но с ними об собой договорились. Одного пригласили на работу в областную администрацию, другого в городскую, и все равно люди не проголосовали, во всяком случае, по данным первоначального подсчета, за того кандидата, на которого делала ставку областная власть, и проголосовали за Базанову, который до этого никто, в принципе, не знал. При этом явка была ниже низкой, да, то есть 18%.
И в Владивостоке также,
да,
примерно.
На выборах как бы административного центра региона, но это надо поискать. И ситуация в Владивостоке тоже очень похожа. Когда фактически отстранили всех, там я уже молчу там про Черепкова, но не только его, да, и там целый большой список тех людей, которые могли составить какую-то реальную конкуренцию. Осталось 5 кандидатов, и в результате господин Турманов занял второе место прогнозируемое, но тем не менее было понятно, что у него шансов победить здесь немного. Что получается? Получается, что таким образом совершенно очевидно, граждане, чем дальше, тем больше теряют всякий мотив вообще приходить на избирательные участки, и работает очевидная технология, когда в таких условиях никакой интриги нет, никакой публичной кампании нет. То есть кто приходит на участки? На участки приходит административно зависимый избиратель, который голосует, как правило, в непосредственной зависимости от мнения главных врачей, директоров школ, руководителей коммунальных служб, да, которым непосредственно подчиняется, ну и какая-то часть протестного электората. И если, дай бог, до выборов дошел кто-то, за кого этот протестный электорат может проголосовать, да, тогда возникает ситуация, более-менее паритетная, как она была в Архангельске. В той ситуации, когда кандидата готовы мобилизовать электорат, нет, даже этой явки не такого большого числа административно зависимых избирателей оказывается абсолютно достаточно для того, чтобы обеспечить победу. В принципе, все как технология избирательная, это, наверное, объяснимо, но совершенно очевидно, что новым следствием подрыв доверия и к институтам власти, таким образом, якобы избранным, и подрыв вообще доверия к самому институту выборов. Кроме того, я бы в завершение хочу добавить, что, на мой взгляд, помимо вот этой вот снижения конкуренции, на низкую явку влияет еще и то, что, наверное, имеется определенная психологическая усталость населения, когда подряд прошли две федеральных кампании и использовались очень активные механизмы повышения явки всеми доступными средствами, кнутом и пряником, да, где давлением, где лотереями, чем-то еще, и подряд после двух таких кампаний третий раз мобилизовать людей совершенно невозможно. И в этом смысле это низкая явка, это и бумеранг, в том числе и расплата за вот такие технологии повышения явки на федеральных выборах.
Сергей Обухов, снимут Дарькина-то или не снимут? Ваш прогноз.
Ну, вы знаете, я согласен с коллегой, потому что ситуация уже в Приморском крае, но она уже совсем за гранью приличия. Я имею в виду с властной элитой и с коррумпированностью ее. Это уже и в том числе и правящей партии «Единая Россия». Мы когда перечисляли здесь всех известных чиновников, можно было смело говорить по поводу каждого, что член правящей партии. Поэтому, да, с одной стороны, это, конечно же, и приведение хотя бы к видимости приличия ситуации. С другой стороны, конечно, нельзя исключать и использование борьбы под флагом борьбы коррупции для внутриэлитных каких-то разборок. Скорее всего, это взаимозаполняемый процесс.
Вадим, как вам видится это как юристу все происходящее? Прокуратура как инструмент политического чего?
Ну, надо для даже того, чтобы... Для того, чтобы говорить об этом, надо иметь на руках, в общем-то, соответствующие документы и доказательства. Полагаю, что их, наверное, у прокуратуры хватит для привлечения целого ряда чиновников к ответственности. Но проблема немножко в другом не видится. А в каком регионе у нас не за гранью приличия? Я не думаю, что Приморье здесь является каким-то абсолютным исключением. Кстати, проблемы на выборах там испокон веков, вот еще то самое противостояние Черепкова и тогда еще Ноздратенко, о котором говорилось. Мне представляется, что это в данном регионе начался очередной передел собственности. Пришли голодные в кавычках, люди, которым нужно, в общем-то, свой кусок, надо назвать вещи своими именами, и в конечном счете просто будет, произойдет перегруппировка сил, а вот какой-то реальной борьбы с коррупцией я за этим не вижу.
Ну, еще маленькая ремарочка. На самом деле, ведь невозможно бороться с экономической коррупцией, при этом не борясь с коррупцией политической, потому что отстранение от выборов реальной оппозиции, даже если она кому-то не нравится, это в чистом виде это есть элемент политической коррупции, потому это есть двойной стандарт.
Монополизм ужасающий, в том числе и политический, это тоже питательная
почва. Как раз и приводит к тому, что коррупция является способом жизни бюрократии. И иначе она жить не сможет. Уйшли старые, придут новые, будут лучше прятать концы в воду, но, в принципе, ситуация не изменится, если серьезно не изменится режим.
Ну, давайте еще одно событие партийной жизни. Я расстрою коммунистов, расскажу о жизни партии «Яблоко». В партии «Яблоко» прошло бюро, жесткий конфликт между большинством и меньшинством в связи с участием в Национальной ассамблее ряда товарищей. Образовались две платформы. Григорий Явлинский сказал, что нельзя с утра быть в «Яблоке», а вечером заседать с националистами и сталинистами. Кто победит на съезде, тот останется. Кто не победит, тот должен будет покинуть партию. Эту линию поддерживает лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.
Речь шла о том, что существует два взгляда, принципиально несовместимых друг с другом, относительно коалиций, в которые может вступать «Яблоко». Один взгляд, который я разделяю, предполагает, что невозможно вступать в коалицию с силами, которые хотят установить в России различные разновидности тоталитарных режимов, начиная от большевизма и кончая национал-социализмом, а также тоскуют по временам Сталина. В этом заключается основная наша позиция. И мы считаем невозможным помогать этим силам достигать их политические цели. Но именно эти силы были в большинстве своем представлены в Национальной ассамблее, поэтому с нашей точки зрения представители «Яблока», которые там участвуют, должны покинуть эту ассамблею. Решение должно быть принято на съезде партии, насколько это совместимо с членством в «Яблоке». Съезд должен определиться, является ли «Яблоко» такой вот партией, которая ради смены нынешнего политического режима готова объединяться с кем угодно, в том числе и с представителями человеконенавистнических идеологий. Либо «Яблоко» — это партия, которая выступает против большевизма, нацизма, сталинизма в любых их проявлениях и не может иметь с ними ничего общего. Вот так стоит вопрос.
Комментарии уже таковы, что якобы вы выторговываете себе возможность войти во власть, отмежевываясь от непримиримой оппозиции.
Я не знаю, кто кого чего выторговывает. Я считаю эту позицию принципиальной. Если кто-то называет себя непримиримой оппозицией, это еще не повод с ним сразу же бежать брататься, потому что если речь идет о такой оппозиции, которая мечтает установить в России гораздо более авторитарный и кровожадный режим, чем нынешний, то это неправильно. С такими людьми нельзя блокироваться, нельзя помогать им достигать политических целей. А конечной целью таких сил всегда является власть, придя к которой они мгновенно забывают о всех своих демократических союзников. Еще Ленин в свое время называл таких союзников полезными буржуазными идиотами. Мне очень неприятно, что в числе полезных буржуазных идиотов будут находиться члены моей партии. Я думаю, что этого просто нельзя допускать.
На Национальной ассамблее стоял, собственно, один общий пункт, который объединял все самые разные силы. Это проведение свободных выборов.
Мы знаем всегда, что в свое время большевики требовали проведения выборов в учредительные собрания. Что они с этим собранием сделали после. Всем известно, на том или ином этапе каждая тоталитарная сила становится ультрадемократической и требует свободных выборов. Это еще не повод с ней объединяться, тем более, если мы знаем уроки прошлого.
Это было мнение Сергея Митрохина. Ну, а лидер Санкт-Петербургского «Яблока» Максим Резник, представитель меньшинства, заявил, что ему действительно его сторонникам объявлен ультиматум.
С моей точки зрения, этот ультиматум объявлен не решением бюро, потому что на бюро даже те люди, которые скептически или негативно относятся к Национальной ассамблее, многие из них, например, Виктор Шейнис или Валерий Борщов, выступали категорически против репрессий в отношении меньшинства партийного. Поэтому ультиматум со стороны бюро я бы не стал говорить. Есть жесткая позиция, высказанная Григорием Явлинским и Сергеем Митрохиным. С моей точки зрения, абсолютно большевистская. Смысл которой в том, что, значит, те, кто в меньшинстве, те, кто на съезде окажутся в меньшинстве, должны покинуть партию. Никакого рационального объяснения этому я не могу найти, кроме одного, что, используя, с моей точки зрения, и раздувая искусственно во многом ситуацию с Национальной ассамблеей, в котором в личном качестве участвовали некоторые яблочники, мы видим попытку подавления внутрипартийной оппозиции и увода дискуссии от проблем яблока, демократического движения в стране в целом, к проблемам, с кем и где можно сидеть или нельзя. Сейчас просто хочу напомнить, что, например, с Альбертом Макашовым, вот эти самые наши товарищи, сидели в Думе довольно много лет и не бросали в лицо никому мандаты депутатские и не уходили. Конечно, Национальная ассамблея – это не парламент, но это дискуссионная площадка. Но, с другой стороны, это и не организация. Никто не собирается объединяться с людьми, взгляды которых с нашими не совпадают категорически. А в этом смысле я считаю, что это лишь повод для того, чтобы искусственно и на, с моей точки зрения, абсолютно надуманных основаниях сформулировать некий уклон. А такой синдром КПСС, к сожалению, свойственен очень многим российским партиям, если не всем. И я очень надеюсь, и надеюсь по-прежнему, и надеялся раньше, что Яблоко сможет избавиться от такого синдрома и стать действительно партией, где разные точки зрения могут существовать. Если стратегическая цель объединяет всех участников политической структуры, то вот в данном случае мы имеем дело с тем, что идет попытка сформировать некий уклон и побороть его.
Это был Максим Резник, но я обращусь к нашему гостю Сергею Обухову, представителю КПРФ. Как вам видится вот ситуация в одной из ярких партий оппозиционных? Почему нельзя объединиться действительно левым, правым на платформе простой, свободные, честные выборы?
Ну, знаете, забавно, я послушал эти всю аргументацию, да.
Значит, ну, они вам все припомнили?
Да, ну... Уже объединялись с Яблоком, мы, кстати, совместно выносили вотум недоверия в Государственной Думе правительству Касьянова. Замечу, что...
По импичменту Ельцина по там импичменту, были общие
да,
позиции.
Какие-то, так что их, какие-то общие действия у нас были, и что-то я тогда не слышал ни про тоталитаризм, ни про человеконенавистническую идеологию. Ну, это уже, если так уж себя партия ведет в нынешнем российском обществе, то ну, конец ее, наверное... не так уж далек, потому что ну, использовать эту терминологию сейчас ну, не то, что не модно, ну и даже, на мой взгляд, и ну, недальновидно. Замечу только одно. Значит, значительная часть электората Яблока сейчас голосует за КПРФ. Это показывают и исследования, и не только наши, но и других центров. Поэтому, если партия себя дальше так будет вести, то не думаю.
Александр Кынев, что будет с Яблоком? Съезд 21-22?
Но я думаю, что Яблоко в очередной раз выгонит тех людей, которые выразили недовольство против генеральной линии, которую олицетворяет партийное руководство. В этом смысле повторяется из года в год одна и та же история, когда уходит каждая новая следующая волна. На ее место приходит новая, которая на что-то надеется, у которой есть какие-то розовые очки, а потом смотришь, что на самом-то деле, по большому счету, все решает один человек его ближайшее окружение, естественным образом через какое-то время этим возмущается, и это, все возвращается по кругу. То есть в этом смысле, на мой взгляд, Яблоко лишний раз демонстрирует, что формально ратуя за демократию, никакой внутренней демократии в Яблоке не было и нет.
Вадим Прохоров, слабое Яблоко нужно Союзу правых сил? Выгодно вам?
Ну, поле расчищается. Вы знаете, не хотелось бы в данном случае лезть со своим уставом к уважаемым коллегам в Яблоко, и мне это не представляется вполне этичным. Хочу сказать, что я лично с большой симпатией по-человечески отношусь к Сергею Митрохину, у меня с ним прекрасные человеческие отношения, он, надо сказать, достаточно последователен в своих взглядах, но вот эта разборка в Яблоке мне напомнила один эпизод из замечательных мемуаров Евгении Гинзбург, когда Евгения Гинзбург, коммунистка, сидела в сталинской камере вместе с одной эсеркой, и предложила ей папиросы или еду, я уж не помню точно что. Та стала перестукиваться с коллегой в соседней камере. Вот можно ли мне взять у коммунистки сигареты? Не будет ли это предательством идеалов эсеров? Вот эта разборка с учетом ситуации в стране мне напомнила данный эпизод из мемуаров Евгения Гинзбурга.
Ну что ж, мы заканчиваем нашу программу на этой грустной ноте, когда люди действительно объединяются где-то вот в местах не столь отдаленных, чего бы не хотелось, конечно, не желать ни демократам, ни коммунистам, никому угодно, ни, кстати говоря, представителям нынешнего достаточно авторитарного режима. Всем бы хотелось пожелать, наоборот, чего-нибудь доброго и хорошего. В нашей программе были Сергей Обухов, депутат Государственной Думы России, политолог Александр Кынев и адвокат Вадим Прохоров. Вел передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9580.